Лабасвака Распони Сарпони. Тема нашей сегодняшней лекции – Гидалия бен Ахикам, наместник Иудеи, 40 глава книги пророка Ирмияу. Слово, которое было Ирмияу от Господа, после того, как Невузрадан, военачальник, отпустил его из рамы, взяв его закованного в цепи из среды всех пленных Иерусалима и Иудеи, изгоняемых в Бавель, изгоняемых в Вавилон. Пророк Ирмияу, закованный в вавилонские цепи. На прошлой лекции мы с вами подробно учили о том, что Навуходоносор, который имел близкое знакомство, был в определенной мере близок пророку Ирмияу, поставил указание перед своей армией осуществить операцию по освобождению заложника из тюрьмы царя, с тем, чтобы сановники не успели предать его смерти. И тут вдруг мы видим, что пророк Ирмияу был закован в цепи. И, соответственно, прямо в тексте сказано в явном виде, что Навуходоносор дает указание оказать всевозможные почести пророку Ирмияу. И вдруг мы видим, что пророк Ирмияу почему-то закован в цепи. Действительно ли Навуходоносор заковал великого пророка в цепи, ослушавшись приказа Навуходоносора освободить пророка из тюрьмы и оказать ему великие почести? Раши. Шегая гуле миацмо и марем. Гая руэ шелушим бекуларим. Гая махнис цеваро бейнерем. Ше ив шар лумар. Ше нетно Навуходоносор баазиким. Шагарей цеваро Навуходоносор. Говорит Раши, что пророк Ирмияу пошел в изгнание вместе с ним. И когда он видел группу евреев, которых вели закованных в цепи, он свою шею помещал вместе с ними в эти цепи до тех пор, пока Навуходоносор не был вынужден снять цепи со всех изгнанников Иудеи. Ибо невозможно, говорит Раши, предположить, что Навуходоносор заковал пророка в оковы, ибо ему явно приказал по этому поводу Навуходоносор. Говорит Малбим. Першу хазаль, объяснили нам мудрецы, шебахар лалехет и магула, высам баацмо зиким аль-едав, киетер хагулим гицтер бацарата. Что пророк Ирмияу пошел в Вавилонский путь для того, чтобы сопровождать изгнанных, и он поместил себя в цепи вместе с ними для того, чтобы разделить их горечь. И так он шел ад гарама до возвышения, где Рахель оплакивала своих потомков. Дальше пророк Ирмияу не пошел, потому что он был пророком земли Израиля. За пределы земли Израиля уходить ему было неверно. Увидев отношение пророка к еврейскому народу, Навуходоносор начал оправдываться. Навуходоносор начал оправдываться. Обратите внимание, что говорит текст. И взял начальник телохранителя Ирмияу и сказал ему: «Господь, Бог твой, изрек бедствие это об этом месте, и навел его Господь и исполнил, как изрек, ибо согрешили вы перед Господом и не внимали голосу его, зато и постигло вас все это». Что делает Навуходоносор? Он просто оправдывается, извиняется. Он говорит, что от Бога это. Видя то, как пророк Ирмияу относится к изгнанным, Навуходоносор извиняется за захват Иерусалима. Оправдывание извинения Навуходоносора является сильнейшим увещеванием Израиля для нас сегодня. Говорит Раши. «Гашем элукеха дибер, Всевышний Бог твой говорил, лама ата мицтер алехем, гало ата нивет алехем велошему». Обращается он к пророку и говорит: почему ты разделяешь с ними все эти горести и страдания? Ведь ты говорил им, а они не слушали тебя. Образ пророка Ирмияу и образ Навуходоносора, который, увидев то, что происходило в Иерусалимском храме, как говорит Мидраш, принял гиюр. «А ныне, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, что на руках твоих». Что значит «я освобождаю тебя»? Снял цепи со всех. Если захочешь идти со мной в Бавель, иди, и я позабочусь о тебе. Если не захочешь идти со мной в Бавель, то не ходи. Смотри, вся страна перед тобой, куда тебе хочется, и куда считаешь нужным, туда иди». И еще прежде, чем Ирмияху ответил, Навузрадан продолжал: «Или вернись Гидалию бен Ахикаму, сыну Шафана, которого царь Бавельский поставил начальником городов Иудеи, наместником Иудеи, и оставайся с ним среди народа, или куда считаешь нужным, иди». И дал ему начальник телохранителей, военачальник, генерал армии, продовольствие, подарки, и отпустил его. Отношение вавилонян к пророку Ирмияху. Пророк Ирмияху остался в земле Израиля. Пророк Ирмияху является пророком Иудеи. В Вавилоне, в вавилонском изгнании, ему места нет. В Вавилоне духовным руководством еврейского народа являются Анше Кнессет и Гдула, первое поколение после пропажи пророчества. Там совершенно другая складывается реальность в еврейском народе. Анше Кнессет и Гдула переводят Тору из видения в слышание, как мы учили с вами в книге Даниэля. Пророку Ирмияху с его великим и явным видением Бога в вавилонском изгнании места нет. «И пришел Ирмияху Гидали, сыну Ахикама, в Мицпу, и был с ним среди народа, оставшегося в стране. Когда все военачальники, что были в поле, он и люди их услышали, что царь Бавельский поставил над страной Гидалию, сына Ахикама, и что верил он ему мужчин, женщин и детей, бедноту страны, из тех, кто не были изгнаны в Бавель, то пришли они Гидалию в Мицпу, Ишмаэль, сын Натаньяху, и Йоханан, и другие имена военачальников, о которых сказано, что были они в поле». Были в поле, это в смысле военачальники, это имеется в виду, что они занимались сельским хозяйством, лук сажали, что они в этом поле делали. Ответ очень простой: они разбежались при захвате Иерусалима и бродили где-то вокруг. Когда они увидели, что вавилонский царь на самом деле поставил наместником одного из великих людей, великого человека в Иудее, и что он совершенно не намерен привести к тому, чтобы земля Израиля обратилась в пустыню, то они собрались у Гидали. Те самые люди, которые обеспечивали охрану сановников, нечестивых сановников, те самые люди, которые не открыли ворота Иерусалима. Теперь они, те из них, кто не погиб, те из них, кто не был казнен, приходят к Гидали. Гидалия бен Ахикам, наместник Иудеи в Мицпе. Мицпе – новая столица Иудеи. Где она находится? Неподалеку от Иерусалима, в наделе колена Беньямина. После разрушения Иерусалима и предания храма огню, Мицпе, бывшая столица Израиля до становления царства, дом учения пророка Шмуэля, становится новой столицей после изгнания. Завершается виток истории. Евреи возвращаются на доисторическую родину Вавилон. Оттуда Авраам пришел в землю Израиля. Когда его потомки оказались недостойны, куда они отсылаются? Назад, в Вавилон, в дом отца своего. Столица Иудеи становится Мицпе, как это было прежде, когда Иерусалим назывался Евус, и в нем проживали евусеи, один из семи кананских народов, до того, как Иерусалим был освобожден. Тогда дом учения пророка Шмуэля был столицей земли Израиля, прежде чем царь Давид становится царем и сначала строит столицу в Хевроне, и после освобождения Иерусалима уже столица приходит в Иерусалим на все времена. Столица приходит в Мицпе, завершается виток истории. Нашим грехом, нашим сбоем и тем, что мы недостойны земли Израиля. Гидалия бен Ахикам – наместник Иудеи. Кто такой Ахикам? Министр праведного царя Иошияху, который нашел свиток Торы в храме, открытый на месте, который говорит об изгнании, и который вместе с царем и вместе с Хилкияху, первосвященником, своим братом, привел весь еврейский народ в состояние тшува гдула, великого возвращения к Богу, так что исполнение декрета об изгнании было отсрочено больше, чем на 30 лет. Сыном Ахикама был Гедалия. Ахикам был адвокатом пророка Ирмияху в судопроизводстве по обвинению пророка в лжепророчестве. И здесь мы видим фундаментальную концепцию в иудаизме – «зхут авот» – заслуги отцов. Если у отцов есть заслуги, то это строит жизнь, дает браху, дает благословение, дает результат их потомкам. Ахикам удостоился великого сына, которого звали Гедалия. Раши. Гедалия бен Ахикам, шенафаль ля каздим аль пи Ирмияху, укшенилкида гаир минугу шалит бен Ишарим шам. Гедалия бен Ахикам, который сдался вавилонянам по слову пророка Ирмияху. И когда был захвачен город, назначили его правителем над оставшимися там. Раши нам пришел сказать несколько фундаментальных мыслей. Во-первых, что Ахикам сдался вавилонянам по слову пророка Ирмияху. Не потому, что он разделял его мнение, не потому, что ему самому казалось, что действительно против Вавилонской империи, видимо, стены Иерусалима могут и не устоять, и потому, что это и так разумно, и потому, что он оценивал ситуацию, он сдался вавилонянам, потому что так сказал пророк Ирмияху. За это его назначили руководителем еврейского народа. Вот тогда он достоин быть руководителем еврейского народа. Над теми, кто остался в земле Израиля, ибо Навуходнецар, царь Вавилона, не хотел привести землю Израиля в состояние пустыни, убежища для шакалов и для страусов, и он оставил там людей, которые были достойны. Те люди, которые не были связаны с царской властью и не запятнали себя сбоем и грехом. И тогда Гедалии приходят все эти военачальники с полей, куда они убежали, те из них, кому посчастливилось убежать после разрушения Иерусалима. И клялся Гедалия бен Ахикам, сын Шафана, им и людям их, сказав: «Не бойтесь служить Каздим, живите в стране, служите царю Бавельскому, и будет вам хорошо. А я вот останусь в Мицпе с тем, чтобы предстоять перед Каздим, которые приходят к нам, а вы собирайте урожай вина и летних плодов, и масло убирайте в сосуды ваши и живите в городах ваших, которые вы заняли». Обратите внимание, в городах ваших, которые вы заняли, то есть вся земля пустует, недвижимость не стоит ничего, все поля ваши, все города ваши, города, которые вы заняли. Эти люди, офицеры армии обороны Израиля, спасшиеся бегством при падении Иерусалима. Комментаторы не объясняют значение их имен, какая информация нам возникает от их имен, по одной очень простой причине, что для истории они нерелевантны. Они историю не строят, их имена значения не имеют. Когда они поняли, что изгнание свершилось, тогда они пришли к Гедалии. Что им сказал Гедалия? «Шву баарим ашер тафастем, живите в городах, которые вы захватили». Отмечает Малбим, что они были помилованы, но сосланы в провинцию. В Мицпе для них места нет, в новой столице для них места нет. Они должны находиться в провинции. И когда все эти иудеи, что были в Муаве и среди сынов Амоновых и в Эдоме, то есть евреи, которые разбежались в ближайшую заграницу, и те, которые во всех соседних странах услышали, что царь Бавельский оставил в стране часть иудеев, и что поставил он над ними Гедалию, сына Ахикама, сына Шафана, то есть сына министра, последнего праведного царя. То изо всех мест, куда они были заброшены, вернулись все иудеи, пришли в страну Иуды, Гедалию, в Мицпу, и собрали небольшой урожай вина и летних плодов. То есть люди начинают возвращаться. Изгнание при помощи, благодаря Гедалии, изгнание диаспора сокращается. Все, кто не были уведен в Вавилон, в вавилонский плен, где на тот момент уже во главе еврейского народа стояли Аншей Кнессет и Гдола, люди Великого Собрания, а не те, кто были связаны с царем и с его дикими сановниками. То есть там полная система. И в земле Израиля полная система, потому что там находится человек, который поступает по слову пророка Ирмияху. А Йоханан сын Короха И все военачальники, что были в поле, пришли к Гедалию в Мицпу и сказали ему: «Знаешь ли ты, что царь Амона послал Ишмаэля сына Натани убить тебя?» Но не поверил им Гедалия, сын Ахикама. И Йоханан сын Кераха тайно так сказал Гедалии в Мицпе: «Прошу, дай мне пойти и убить Ишмаэля, сына Натания, и никто не узнает об этом. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы рассеялись все иудеи, собравшиеся к тебе, и погиб бы остаток Иуды?» То есть даже эти нечестивые военачальники, офицеры, они понимают, что Гедалия — это последняя надежда. И они заподозрили некого человека по имени Ишмаэль, что тот хочет по указанию Амона совершить убийство великого наместника Иудеи Гедалия. Ишмаэль бен Натания. Что мы о нем знаем? Мы знаем о нем, как говорят нам комментаторы, что он был членом царской семьи, потомком Эрехмеля, одного из потомков царя Давида, который взял в жены Атару. Атара – это красавица-язычница, прошедшая гиюр по сокращенной программе обучения. И ее потомок будет убийцей великого в Израиле. Отсюда мы видим, что гиюр надо проходить не по сокращенной программе и понимать, что присоединение к еврейскому народу, в котором был сбой в корне, через 10 поколений, а Ишмаэль был 10-м потомком от этого Эрехмеля и красавицы-язычницы Атары, в 10-м поколении может произойти большой сбой и вред, и горе для еврейского народа. Обратите внимание, схута вот, заслуги отцов, с одной стороны, с другой стороны, вот эта вот духовная гниль, она тоже реализуется спустя поколение. Хискуни. Ишмаэль бен Натания, Гаядор Ассирила Гермицри. Он был 10-м поколением от египетского Гера, имеется в виду вот это его мамаша. Венакам гуны к матами Исраэль. И отомстил он египетскую месть Израилю. За египтян он отомстил Израилю. Но Гедалия сын Ахикама сказал Йоханану сыну Кераха: «Не делай этого, ибо неправду ты говоришь об Ишмаэле». Гедалия, конечно же, будучи праведным человеком, поверить в то, что даже разрушение храма никого ничему не научило, не мог. Гедалия не поверил бывшим офицерам, но они знали, что они говорили. Убийство Гедалии, 41 глава книги пророка Ирмияу. «Ваии беходы шашвии» – и было в 7-м месяце. «Ваии беходы шашвии» – сказали мудрецы. «Коль лашон ваии ба микра, эйной лашол эле лашон цаар». Каждое слово «ваии» – и было в Писании, сказали мудрецы, это выражение горя, которое произойдет. «И было». Можно сказать то же самое без «и было». «И было» – значит горе, которое произойдет. И было в 7-й месяц, Ишмаэль, сын Натания, сына Илишамы из царского рода, из царских сановников, и с ним 10 человек пришли к Гедалию, сыну Ахикама, в Мицпу, и ели они вместе хлеб там, в Мицпе, и встал Ишмаэль, сын Натания, эти 10 человек, что были с ним, и поразили мечом Гедалию, сына Ахикама, сына Шафана. Убил он того, кого царь Бавельский поставил правителем над страной. И убил Ишмаэль всех иудеев, что были с ним у Гедалию в Мицпе, и находившихся там вавилонских воинов. Убийство Гедалии бен Ахикама, наместника Иудеи, в Рош ха-Шана, в Новый год, в день суда. Не случайно пост Гедалии у нас сразу после окончания Рош ха-Шана. Убийство Гедалии оказало особое влияние на ход еврейской истории. Это влияние было столь фундаментальным, что к трем постам, которые у нас существуют в связи с разрушением храма, 10-е Тевита, день, когда вавилоняне окружили город. 17-я Тамуза, когда стена города была разбита. 9-го Ава, когда храм был разрушен. Мудрецы добавили к этим трем постам еще пост Гидалии. Это означает, что его гибель сравнима по своему значению с этими событиями. Нам немножко надо больше понять, почему. Хафец Хаим. В связи с гибелью Гидали мудрецы установили день поста для всего Израиля. Продолжает Хафец Хаим. Шеминугу лерош лахара хурбан, аль гаплита ганишерет, венихба агахелет Исраэль ганишерет, ки аль идейши негераг галу кулам, венегергу мигем элафим. Назначили его во главе после разрушения храма, над оставшимися от изгнания, и затух уголек Израиля, оставшийся последний. Ибо из-за того, что был убит Гидалия, были изгнаны все, и погибли, и были убиты из них тысячи. А именно, убийство Гидалия привело к тому, что евреи ушли в Египет, там погибли, и закончилось пребывание еврейского народа в земле Израиля. Ишмаэль бен Нетания полностью завершил изгнание из Иудеи, то, чего не сделал Навуходоносор. Если бы Гидалий остался там, и еврейское поселение осталось бы в земле Израиля, ход еврейской истории был бы совершенно другим. Об этом Хазаль, Аншей Кнесет Агдула, в Вавилонии установили нам день поста. Убийца Гидалии, Ишмаэль бен Нетания, член царской семьи. Ишмаэль был гостем Гидалии, пришел к нему на Рош ха-Шана, день суда, и злоупотребил его гостеприимством. Как-то написано прямо в тексте, ел он там хлеб. Он пришел есть хлеб и совершил убийство. В чем заключается особое бедствие для еврейского народа в связи с гибелью Гидалии? Тогда завершилось изгнание из Иудеи. И последние евреи покинули землю Израиля. Так что окончательное изгнание из Иудеи завершил не Навуходоносор, а сами евреи. И было на другой день, после того, как убили Гидалию, когда никто не знал об этом, пришли люди из Шхема, Шило и Шамрона, 80 человек с обритыми бородами и разодранной одеждой, исцарапанные в руках у них дары и левуна, чтобы принести их в дом Господу. И вышел им навстречу из Мицпе Ишмаэль, сын Нетания. Шел он плача, а когда встретил их, то сказал им: «Идите к Гидалию, сыну Ахикама». И было, когда вошли они внутрь города, Ишмаэль, сын Нетания, зарезал их и бросил в яму с помощью людей, которые были с ним. Возникает вопрос, за что поплатились жизнью эти 80 человек, кто они были, откуда они пришли и что это за история. Ишмаэль жестоко убил 80 человек из Шило, Шомрона и Шхема, которые шли в Иерусалимский храм с подношениями для жертвоприношений. Кто были эти люди и как они могли не знать о разрушении храма? Комментатор отвечает, что с 9 ава до Рош ха-Шана прошло меньше 2 месяца. Шхем, Шомрон и Шило, которые прежде были центральными городами Северного царства Израиля, в те дни были заселены самаритянами, которых переселил Санхерив, царь Ассирии, после изгнания 10 колен Израиля в Среднюю Азию. И отсюда мы видим, что среди них проживало какое-то количество евреев. Это была просто другая страна. В те времена информация передавалась не очень быстро, границы были, соответственно, закрыты вавилонской армией, и люди просто не знали, что произошло. И эти люди приходят в храм с тем, чтобы принести жертвоприношение. По дороге они узнают, что храм был разрушен, и они были с побритыми бородами и с поранными одеждами. Отсюда мы учим, что для еврея наличие бороды – это кавод, почет, а отсутствие бороды уместно в знак траура о разрушении храма. Поэтому те из присутствующих, кто побрил бороду по причине разрушения храма, и это ваша единственная мотивация, то вам есть на что опереться в Писании. и были порваны одежды. Раши. Лагави бейташем, что пришли эти люди для того, чтобы принести свои жертвоприношения в дом Бога. Кшенасуми бейтам, логаю юдими хурбан габайт, убедерах шаму, векару бигдыгэм вегилхуз канам. Когда вышли они из домов своих, они не знали про разрушение храма, и пока шли по дороге, услышали об этом, и порвали одежды свои, и постригли свои бороды. Талмуд в трактате Моэд Катан. Омер Раби Элиэзер, Гаруэ арей Йехуда бехурбан, Омер арей Кодшеха гаю мидбар векурея. Человек, который видит древние города Иудеи в состоянии разрухи, как сегодня в земле Израиля можно найти города Лахиш, города Азейк, многим другие города Иудеи, то должен этот человек произнести следующие слова, что города славы, святости твоей превратились в пустыню и порвать одежду в знак траура. Это указание для нас сегодня. Не для древнего человека, а для современного. Если ты путешествуешь по Израилю сегодня, ты оказываешься в месте, где находился древний город, то ты должен порвать одежду в знак траура, произнеся эти слова. Иерушалаим, тот человек, который идет к стене плача, кот или помолиться. Бехурбана, в состоянии разрушения. Умер Цион Мидбар Гайта, говорит, что Цион превратился в пустыню. Иерушалаим Шмема, Иерусалим пустует. Векуре, рвет одежду в знак траура. Это предписание для нас в Талмуде, в трактате Моэд Катан. Этих людей, порванных в трауре по Иерусалиму и храму одеждах, убил Ишмаэль бен Нетани. Говорит Малбим. Гурацалага Вирколь. Какая у него была мотивация? Зачем он убил этих людей? Он хотел распустить слух. Шегидалия гика это наши. Мальшегаюми тавлим аль срифат бейт амикдаш. Вераца шейхшов коль гашумея. Шеневухаднецер цива лагидалия. Лагарогат коль гамитабель аль бейт ашем. Он хотел Ишмаэль распустить слух, что на самом деле этих людей убил Гидалия. Почему? Из-за того, что они находились в состоянии траура, скорби о разрушении храма Иерусалима. И он хотел, Ишмаэль, таким образом добиться того, что каждый, кто услышит, и он хотел, чтобы каждый услышал, что Навуходнецар заповедовал Гидалии убить, предать смерти каждого, кто скорбит о доме Бога. И, соответственно, тем самым он хотел объяснить, а зачем он убил Гидалию, из-за того, что тот исполняет вот такие вот указания на Навуходнецара. Но были среди них 10 человек, которые сказали Ишмаэлю, не убивай нас, ибо есть у нас в поле тайные запасы пшеницы, ячменя, оливкового масла и меда. И он оставил их, не убил их, как братьев их. То есть оставил свидетелей, которые пообещали ему подкуп. А яма, куда бросил Ишмаэль трупы всех этих людей, которых он убил из-за Гидалию, была та самая яма, которую сделал Аса из-за баши царя Израиля. И ее и наполнил убитыми Ишмаэль бен Нетаньяху. Возникает вопрос, зачем нам так уж знать точно, в какую яму их бросили? Это существенно или несущественно, что это была за яма? Очевидно, что да, вопрос, в чем здесь суть? Ашер Гикаба Яд Гидалия, говорит нам текст Танаха. Люди, которые были побиты рукой Гидалии, их бросили в эту яму. Возникает вопрос, а их разве побил Гидалия? Это то, что Ишмаэль хотел представить и тем самым оправдать свою. Тем не менее, текст нам говорит, люди, которые были побиты рукой Гидалии, кто же их все-таки побил? Талмуд в трактате Нида. Веки Гидалия Гарган, разве Гидалия предал их смерти? Вагало Ишмаэль Гарган. Эламитохша гаялу лахуш лейцат Йоханан бен Кареях велохаш маале алав гакату вакилу Гарган. Ведь Ишмаэль убил этих людей, а не Гидалия, но из того, что он должен был прислушаться к совету военачальника Йоханана бен Кареха, и он не прислушался, текст Писания обвиняет его, как будто это он их убил. То есть, обратите внимание, даже ошибку, которую ты сделал по причине своей святости, своей возвышенности, тебе предписывается как убийство этих людей. Страшное дело. То есть Бог от нас действительно требует очень многого. Бог от нас требует очень-очень многого. Если мы этого не сделаем, то мы даже не представляем, какие в будущем мире напротив нас могут обвинения возникнуть. Гидали убили, из-за его смерти произошло завершение изгнания Израиля. Он поднимется на небо, ему скажет, а еще 70 человек убил. Не, понятно, что ему не будет это приписано совсем в простом смысле этого слова, но он привел к тому, что эти 70 человек погибли. Колодец, который сделал Аса из-за царя Баши, это место, куда были брошены эти люди. Возникает вопрос, зачем мне это нужно знать? Ответ очень простой. Это колодец, который царь Аса сделал для незаконных иммигрантов, которые бежали из Северного царства, тогда, когда во времена Иеровоама бен Невата и особенно во времена царя Баши, там была построена стена, отделявшая Северное от Южного царства, так что евреи, проживавшие на территории десяти колен в Северном царстве, не имели возможности попасть в Иерусалим. Вот те незаконные иммигранты, незаконные пилигримы, которые приходили и оставались в Иудее с храмом, для них был сделан этот колодец, чтобы у них была вода на дороге. Это сделал царь Аса, великий праведный царь Аса, чтобы облегчить путь для тех, кто из севера шел к Иерусалиму. И вот в эту яму, нечестивый Ишмаэль, ту яму, которая свидетельствует о своей святости, о величии людей, которые оставляли все, которые оставляли свои земли. В те времена у человека была только земля, у него не было ничего. Ни образования, ни специальности, ни ничего. Люди оставляли все, приходили в Иерусалим. Для них был сделан, в частности, этот колодец. И туда бросили трупы людей, которые шли в Иерусалим с Северного царства для того, чтобы принести жертвы. Нет предела зла человеческого. И увел Ишмаэль пленниками весь остаток народа, что был в Мицпе, дочерей царя и весь народ, оставшийся в Мицпе. Обратите внимание, даже дочерей царя не тронул Навуходоносор. То есть обычно, когда в древнем мире цари захватывали, то в первую очередь достаточно неприятности и всевозможные унижения, насилие и прочее касалось именно членов семьи. Дочерей царя оставили вообще в Иерусалиме, их никто не тронул. То есть все, что мы читаем, как бы на самом деле, с точки зрения царя Навуходоносора, дает ему просто хорошую характеристику, чтобы мы не прочли. Их оставил Навузрадан, который поставил Гидалию сына Хикама. Их всех увел пленниками Ишмаэль, сын Итания, и собирался перейти к сыновьям Амоновых. Кто их взял в плен? Вот этот Ишмаэль их берет в плен. Навуходоносор оставил, Ишмаэль взял в плен. И услышал Йоханан, сын Кареах, и все бывшие с Нивой начальники, которые были отосланы, соответственно, в далекие города, обо всем зле, что совершил Ишмаэль, сын Итании. Взяли они всех людей и пошли сразиться с Ишмаэлем, сыном Итании, и настигли его у больших вод, что в Гивоне. И когда весь народ, что был у Ишмаэля, увидел Йоханан, сына Кареха, и с ним всех военачальников, то обрадовался, и отвернулся от Ишмаэля весь народ, который был им взят пленниками из Мицпы, и, обратившись, пошел за Йохананом, сыном Кареха, а Ишмаэль, сын Итания, с восьмью мужами убежали от Йоханана и ушел к сынам Амоновых. Тогда Йоханан, сын Кареха, и все бывшие с ним начальники взяли весь остаток народа из Мицпы, которого они забрали обратно у Ишмаэля, сына Итания, после того, как тот убил Гидалия, сына Ахикама, мужей, женщин, детей, царедворцев, которых он привел обратно из Гивона, и пришли они, остановились в поселении Кимама, близ Бейтлехема, с тем, чтобы уйти в Египет. Из-за Каздим, которых они боялись, потому что Ишмаэль, сын Итания, убил Гидалию, сына Ахикама, которого царь Бавельский поставил над страной. Обратите внимание, Йоханан бен Кареах становится лидером, что он делает с народом, берет его в плен, он не освобождает народ, который был пленен Ишмаэлем. Он берет его в плен, чтобы увезти в Египет. Убили Гидалию. Убили наместника. У них есть опасение, что вавилоняне могут им за это отомстить, наказать, с учетом того, что они убили также этот гарнизон, который находился в Мицпе. Однако среди них находился пророк Ирмияху. Книга пророка Ирмияху на этом не закончилась. Ишмаэль пророк Ирмияху убить не смог, пророк Ирмияху там тогда не было. Казалось бы, после всего этого можно уступить власть и, во всяком случае, послушать пророка Ирмияху. Но он берет весь народ пленниками и собирается уводить их в Египет. Написано, что сражение между Ишмаэлем, с одной стороны, и Йохананом было возле Маем Рабим Ашербе Гивон, возле больших вод, которые в Гивоне. Очередная гражданская война в ходе еврейского народа, хотя, конечно же, в малой перспективе, возле Гивона, как это уже было прежде. Гивон, город Хивим, которые обманом заключили брит, союз с евреями в дни Иешуа, когда еврейский народ пришел в землю Израиля. Гивон навсегда остается проколотой окрестностью земли Израиля. Гивон – место проживания лжепророка Ханании, который преждевременно сломал ярмо пророка Мияру. В Гивоне жил офицер армии обороны Израиля Ирии, который был внуком лжепророка Ханании, который арестовал пророка Ирмияху по обвинению в попытке незаконного пересечения границы. И написано, что в Гивоне были Маим Рабим Ашербе Гивон, большие воды, которые в Гивоне. Что можем выучить из этого географического названия? Действительно ли в Гивоне был такой большой источник, существенно больше, чем какие-то другие источники, так что его можно было каким-то особым образом что-то о нем сказать? Маим Рабим Ашербе Гивон. Это не Банес на севере Израиля, это не гора Хермон. Там действительно был колодец небольшой, маленький источник там был, это правда. И до сих пор есть в арабской деревне Аль-Джиба к северу от гробницы пророка Шмуэля, к северу от Мицпе, о чем мы говорим, буквально 2 километра к северо-востоку. Не так, чтобы это был большой источник. Вот, чтобы об этом нужно было вообще говорить. Ну, скажи просто в Гивоне, что сражение у них было в Гивоне. Почему есть вода? Есть там вода, нет воды, это важно. Скажи, что сражение между ними было в Гивоне, там они встретились. На самом деле, это страшные слова. А именно, что сразу после разрушения храма, а может быть даже после убийства Гидалии, земля Израиля превращается в пустыню, согласно пророчеству пророка Ирмияху. Так что воды в Гивоне становятся большими, потому что Гивон, будучи проколотой окрестностью земли Израиля, место свободное от благословления, от проклятия, в нем все процессы происходят позже. Вот это вот точка Гивон, которая землей Израиля не является, потому что там жили гивонитяне, которые были пятой колонной, так что особое влияние было в этой земле. Там процесс образования пустыни идет медленнее. Согласно пророчеству пророка Ирмияху, как то говорит пророк Ирмияху в 9 главе, «Венатати от Иерушалаим легалим маон таним, ветаре Иуда и теншмима меблиюшев». И превращу я Иерусалим в развалины, место пребывания шакалов, а города Иудеи будут пустыни без проживающего там. И 70 лет нога человека не пройдет по земле Израиля, там только страусы будут гнезда свои строить. Мы видим, что это проклятие начинает сбываться сразу. В Гивоне уже большие воды. Убийство Гидалии, завершение изгнания из Иудеи, осуществленное евреями. И сразу же после этого земля Израиля превращается в пустыню во исполнение слов пророка. В связи с этими событиями Хазаль, Аншей Кнессет Агдола в Вавилоне установили нам пост. И я надеюсь, что после того, как мы услышали эту лекцию, наш пост в день, пост Гидалии, будет для нас больше наделен смыслом.
Можно ли считать это концепцией в иудаизме, что нужно, так грубо говоря, предвосхищать удар врага? Раз Гедалию считают настолько виновным, что он не послушал министра, обвинявшего, предупреждавшего его об Ишмаэле, является ли это как бы посылом к действию, руководством к действию, что врага нужно предвосхищать, что его нужно убить первым?
Ну, в принципе, прямо в Торе сказано, что «Раба лэгарге, хахашкем лэгарго» – «Тот, кто идет убивать тебя, убей его прежде». Поэтому там, где речь идет о явной, доказанной опасности, человек действительно обязан сохранить свою жизнь в первую очередь, потому что кто сказал, что его жизнь более ценна, он не имеет права забирать твою жизнь, поэтому ты имеешь право его убить, если ты не можешь остановить его более мягкими способами воздействия. То есть тебе нельзя убивать даже убийцу, если ты можешь, как сказано в Талмуде, остановить его, допустим, ранив его каким-то образом или каким-то другим способом. Мы действительно обязаны сохранить себе жизнь и имеем право убить другого. Что касается нашего... мировоззренческого подхода к защите себя от унижений, обид, что случается с нами намного чаще, чем опасность нашего убийства, то здесь подход немножко другой. Здесь нам не нужно чрезмерно защищать свои границы. Здесь иногда можно отнестись иначе. Здесь можно простить и во всяком случае не быть захлестнутыми эмоционально этой обидой. А если человек тебя обижает, унижает и прочее, может просто не быть этим захлестнутым, а аккуратно постучать его по плечу и сказать: «Извини, дорогой, ты сейчас меня унижаешь, это запрещено законом, это противоправное действие, и я прошу тебя не осуществлять этой формы насилия по отношению к тебе». Человек может оказаться в шоке. Я много раз подобные способы спокойной защиты проводил, и результат был совершенно шокирующий. Люди обычно, когда подобного рода воздействия насильного характера по отношению к ближнему осуществляют, они обычно ожидают от тебя определенного эмоционального всплеска. И вдруг, когда его нет никакого, а зачем нам иметь эмоциональный всплеск, если некий человек решает каким-то образом по отношению к нам выразить себя подобного рода способом? Почему это должно нас задевать? Это позиция Торы в данном вопросе. Еще раз, мы не должны стоять, молчать и так далее. Нужно его остановить, это да. Но при этом не оказаться рабом своих эмоций.